I am very
Я
happy
очень рад.
and have the sense of blessing
И у меня есть ощущение
just
благословения
seeing you,
просто видеть
being
вас,
with you.
быть с вами.
Nothing can actually replace
Ничто
being together
не
personally
может заменить
in one place for a meeting,
того, когда мы собираемся
but there
вместе,
is
физически, в
an
одном месте.
advantage to this Zoom arrangement.
Но у нас есть это
So many
зум-устроение,
from different parts of the earth can be together.
что многие
And so
святые
it's
со всех
a
концов земли
joy,
могут быть
it's a
вместе.
delight
Это радость,
for
это
me to
наслаждение для
be
меня
with you,
быть здесь с вами,
serving you
служить вам,
with the living word of God.
преподнося Божье живое слово.
And I'm very much aware
Я
of our
знаю,
time
сколько
allocation.
времени
And
мне
I'm very
выделено,
comfortable with that.
и
I'll just speak for
поэтому
about
я
an
буду
hour,
говорить примерно
and that will be just
в течение
sufficient.
часа, и этого будет
Then there can
достаточно.
be some confirming
И затем,
fellowship and
возможно,
whatever
будет
else.
подтверждающее общение и что-то еще.
Earlier this morning, as I was contacting the Lord and He
Сегодня
was
утром,
contacting
когда я
me,
соприкасался с Господом, и
in a
Господь
kind of
касался
fresh
меня
way,
вот таким свежим образом,
a verse came to mind that I'd
я
like to read to
вспомнил
you.
стих, и я хочу прочитать его вам.
It's from Revelation,
Это Откровение,
chapter 21,
Откровение, 21 глава,
the first part of verse 5.
первая часть 5 стиха.
He who sits on the throne
Тот,
says,
кто сидит на престоле,
Behold,
сказал:
I make
«Вот,
all
я делаю
things
все
new.
новым».
And the brother who heard this and wrote it down for us
И
to
брат,
read
который услышал это и записал это для
was not a
нас,
young
для того,
person.
чтобы мы это прочитали, был, не был молодым
He
человеком.
had said bye-bye to middle age many years
На самом
ago.
деле он распрощался со средним
He
возрастом
was, as
давно.
far as we know, in his
Мы,
90s.
насколько мы знаем, ему было
Our brother, the
90 с лишним
apostle
лет, наш
John.
брат, апостол Иоанн.
But he was full of
Но он
newness
был
and freshness.
полон свежести и новизны.
And I mention this
И я
because
упоминаю это,
our general
потому
subject
что общая тема
is somewhat
нашей
familiar
конференции нам известна.
to most of us, if not all of
Почти всем
us,
нам.
the body of
Общая
Christ
тема такова:
and the
тело
local
Христово и
churches.
поместные церкви.
And many of
И
us have
многие
been
из
in the
нас
local churches
находятся в поместных
for
церквях
years,
многие годы,
decades.
многие десятилетия.
In my
В
case,
моем случае
55
я нахожусь
years.
55 лет.
But by the Lord's
По
mercy,
милости Господа,
I'm not getting
я не
older.
становлюсь более
I'm
старым,
getting
я
newer.
становлюсь более новым.
And this matter of the body of
И
Christ, the
этот
local
вопрос
churches,
тела Христова,
all
церквей,
the aspects of the church life
всех аспектов церковной
are
жизни,
new and
вот
fresh and
все эти
vital
аспекты,
and vivid.
касающиеся церкви и тела, они живые, новые для нас.
And so we look to the
И поэтому мы
Lord,
взираем на
who said,
Господа,
I make all things new,
который говорит: «Вот я делаю
for
все
He will
новым».
renew
Мы взираем на Него
our vision of the
в том
church,
отношении, что
the
Он
body of
обновит
Christ, the
наше
local
видение церкви, видение тела Христова, видение поместных
that He
церквей,
will
что
renew
Он обновит
our
наше
burden,
бремя,
our concern,
нашу заботу,
our
нашу
love,
любовь,
our
наше
consecration,
посвящение,
our service,
наше
our
служение,
prayers,
наши молитвы,
our Bible
наше
reading,
чтение Библии,
our
наши
meeting.
собрания.
I'm thinking of that verse.
Я
Maybe you're also thinking of it already. Near the end of 2 Corinthians 4,
думаю об этом стихе.
our outer
2
man
Коринфянам, 4 глава, конец
is
главы.
decaying,
Наш старый человек
it's being
истлевает, наш
consumed,
внешний человек
but
истлевает, но
the inner man is being
наш внутренний
renewed
человек
day
обновляется
by
день
day.
за днем.
So let's all be open to the renewing triune God
Давайте все будем открыты
to make so many
для
things new.
обновляющего, триединого Бога, который
And
делает
so,
все новым.
dear ones, This could be the first kind of Zoom conference you've ever participated in.
Возможно, для некоторых это первая Zoom-конференция. Это первая конференция, на которой вы участвуете, и, возможно, это учение будет для вас новым. Но я молюсь, чтобы Дух сделал новым все это для каждого, кто находится здесь. И у нас будет открытое сердце и открытый дух, чтобы принимать слово о церквях. Я сказал, что общая тема – это тело Христово и поместные церкви. Не наоборот. Тело Христово на первом месте. А поместные церкви следуют за телом. И одно из оснований, на котором мы говорим это само говорение Господа в Матфея 16 главе и 18 главе. Матфея 16 главе Господь спросил учеников, кем меня считают люди, что они говорят? И ученики упомянули несколько имен, и Господь сказал, а вы? А что насчет вас? Как вы думаете, кто я? Кем вы меня считаете? И Петр получил откровение от Бога Отца, и он сказал, «Ты Христос, Сын живого Бога». И Господь сказал, «Блажен ты, не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец, который на небесах». И затем сразу же Господь продолжил, Он сказал, «На этой скале, на этом откровении Я построю Мою церковь». Я хочу подтвердить то, что сказал брат Ли, что это самое величайшее пророчество в Библии. «Я построю Мою церковь». Мои предки из северных стран, из стран Северной Европы, из Швеции и Финляндии. Так что я так представляю собой смесь шведа и финна. И мои возлюбленные родители, они отправили меня в воскресную школу. Чтобы вот я был частью апостольской лютеранской церкви, членом апостольской лютеранской церкви. Что за название, что за имя? Не просто лютеранская, а апостольская лютеранская церковь. И также мы говорили на финском, и также это была поэтому финская апостольская лютеранская церковь. И когда я через несколько лет закончил эту школу, я ушел оттуда, и после этого я был приведен в Господне восстановление. И затем я узнал, что Христос сказал, «Я построю Мою церковь». И под этим выражением Он не подразумевал, что Он построит финскую апостольскую лютеранскую церковь или римско-католическую церковь, или восточную православную церковь, или государственную церковь в Европе. Но Он сказал, «Мою церковь, Мою церковь», за которую Он умер, церковь, которую Он приобрел через Свою собственную кровь. И выражение «Моя церковь» — это выражение обозначает Вселенскую церковь, тело Христово. Затем в Матфея 18 главе Он говорит об очень практических вопросах. Он говорит о брате, который грешит против другого брата. И Господь учит тому, что есть путь, как восстановить такого брата. Вам нужно пойти к нему. Если он послушает, тогда вы обретете своего брата. Если он не послушает, возьмите с собой нескольких еще человек. И если он не послушает этих несколько человек, скажите церкви. Это поместные церкви. Это церковь в городе. Одна церковь, один город. Это то, о чем говорит Библия. Это то, о чем сказал сам Господь в Откровении с 1 по 3 главы. Поэтому Божья цель и причина, по которой Он сотворил Вселенную, и цель, с которой Он спас и искупил нас, состоит в том, чтобы наша жизнь могла внести вклад в созидание Церкви. Но Бог установил, что вот это созидание будет осуществляться в том, что мы называем поместными церквями. И в конце послания к Ефесянам 2 главы, Ефесянам 2, 21, Павел говорит о Вселенской Церкви. И он говорит, храм, Вселенский храм, он вырастает, он, слагаясь, вырастает святой храм в Господе. И затем, в стихе 22 он говорит, в котором и вы, то есть церковь в Эфесе, поместная церковь, и вы созидаетесь. Поэтому нам нужно свежее видение связи между выражением «моя церковь» и «церковь». То есть органическая связь между телом и поместными церквями. И по мере того, как мы будем вместе рассматривать план в течение следующих примерно 45-50 минут, это прольет определенный свет на один вопрос, а именно на глубинное значение церкви. Когда я пришел в Господне восстановление в сентябре 1966 года, и я начал посещать собрания в церкви Сан-Франциско, первое ощущение, которое у меня было, вот на самом первом собрании, которое проходило в доме у каких-то святых, у меня было ощущение, я дома. Вот это именно то, где мне нужно быть. Это дом Отца. И в Сан-Франциско было всего 5 из нас. 5 человек, которые были не китайскоязычными. Было всего вот 5 англоязычных вот, святых. Но никогда было не важно, что за культура, что за раса, национальность, какой язык. У меня было просто осознание, что это подлинная церковь. Она, хотя она не совершенна пока, но это подлинная церковь. Но по мере того, как проходили годы, посредством роста в жизни и особенно благодаря преподнесению служения века, я начал видеть не только значение церкви, но в чем состоит глубинное, внутреннее, сущностное значение церкви. И я говорю о поместной церкви. И я понимаю, что я сейчас скажу о северных странах. Я бы сказал так, что вы находитесь в очень непростом окружении. Насколько я знаю, Дания, возможно, это одна из самых светских стран в мире. И у них есть такая репутация, что они довольны и удовлетворены и счастливы человеческой жизнью без Христа и без Бога. Поэтому это непростое окружение. И вы, дорогие святые, благодаря Божьей благодати вы были верны все эти годы, проходя через многие ситуации. И, конечно, это можно также сказать и о странах Прибалтики. В протяжении истории они пострадали много, но у Господа есть церкви там. Мы все находимся в той или иной поместной церкви. И бремя в этом сообщении, чтобы мы увидели глубинное значение церквей. Возможно, я не знаю, сколько святых собираются в Упсале. Возможно, у вас там 12 человек, 14 братьев и сестер. И вот вы собираетесь на собрание Господней трапезы. И вы стоите на почве единства. Вот они стоят на почве единства, они в общении тела, у них есть общение с соработниками, они являются подлинной церковью. Но это вопрос, дело не просто в этих 12 человек в этой местности. Есть что-то глубинное. Когда вы находитесь с этими дорогими святыми, тогда вы касаетесь тела Христова, которое выражено через этих святых в этой местности. Это не просто собрание. И просто святые поют, и молятся, и говорят что-то, читают Библию. Есть что-то невидимое, но при этом действительное. И у меня было точно такое же чувство в отношении этого. Когда я в Осло, в Гримстаде, в Хельсинки, в Копенгагене, в церквях, которых я посещал в Латвии, в Литве, в Эстонии, там это просто не просто собрание, просто какого-то числа верующих, вот на основании каких-то принципов. Но касаясь их, я касаюсь тела Христова в Его действительности, которое выражено в этой местности, и которое святые живут в этой местности. Это бремя этого плана. В первом пункте говорится, Божье домостроительство предназначено для тела Христова. И чтобы помочь тем дорогим святым здесь, которые слышат выражение «Божье домостроительство» впервые, я хочу немного пояснить. Мы знаем из Откровения, 4 главе 11 стиха, Бог сотворил все благодаря Его воле. Бог чего-то хочет. Это Его воля. Он сотворил Вселенную из-за этой воли. Потому что в Его воле Он хотел обрести что-то. И на основании Его воли есть что-то, что мы называем Божьим замыслом. Павел использует это слово. И это Божий план, это Его намерение и Его цель. Как мне обрести то, чего я желаю? Как я могу обрести совокупное выражение Христа на земле через людей? Мне нужен план, мне нужна цель. Тогда это приносит следующий шаг – домостроительство. Божье домостроительство – это Его план, это Его устроение, чтобы раздать Его самого в нас, чтобы произвести и созидать Церковь как тело Христово. И это происходит прямо сейчас, когда мы на этом собрании. Если мы все упражняем наш дух, и мы являемся открытыми сосудами для Господа, то реки живой воды текут от престола. Дух говорит нам. Он преподносит нам Христа как жизнь в нас. И цель Цель состоит в том, чтобы созидать Его церковь. Но это созидание происходит в местностях. Поэтому это Божье домостроительство, Его план, Его строение предназначено для тела Христова. Пункт А. Божье вечное домостроительство состоит в том, чтобы произвести органическое тело, как организм Бога, для Его увеличения и выражения посредством того, что Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом по жизни и природе, но не в божестве. Вот эта последняя часть, возможно, если вы читаете это первый раз, она звучит немного шокирующе. Бог стал человеком. Бог становится человеком. Да. Об этом говорится в Иоанна 1:14. Слово, которое есть Бог, стало человеком. Но затем здесь говорится, человек стал Богом по жизни и природе. Как это возможно? Но как это возможно? Есть простая иллюстрация. Все мы, давайте скажем так, 100 лет назад никто из нас не существовал. Но в определенное время наши родители начали существовать. Они поженились, они начали, образовали семью. И мы родились от них. Я родился от моих, от матери и отца.
Руди, Рудольф Кенгас. My mother with a Finnish name, Lempi Kangas.
Мою маму звали Лемпи Кенгас, финское имя. Я не являюсь своим собственным отцом, но у меня есть та же природа, что у моего отца и моей матери. Почему? Потому что я родился от человеческого существа. У меня та же жизнь и природа. Но разве, дорогие возлюбленные святые, разве мы не были рождены от Бога? Разве Библия не говорит о том, что мы дети Божьи, рожденные от Бога? Дух свидетельствует с нашим духом, Римлянам 8:16, что мы дети Божьи. Мы родились в нашем духе. И точно так же, как мы имеем человеческую жизнь, будучи рождены от наших родителей, у нас также есть божественная жизнь и природа, поскольку мы родились от Бога, но это не делает нас Богом, в смысле, что нам поклоняются, как объекта поклонения. У меня есть жизнь моего отца, но он обладает отцовством. Мы обладаем божественной природой, но Он обладает божеством. Но для того, чтобы быть в церкви, нам нужно родиться от Бога вот таким образом. Под пункт Б. Наша задача — осуществлять вечное домостроительство Бога. Именно поэтому мы существуем. Я, вот будучи пожилым человеком, я признаю, я пожилой человек. И Господь является моей жизнью, моей силой и моей жизненностью и моим снабжением. Для чего я здесь? Для того, чтобы осуществлять вечное домостроительство Бога. Именно для этого я был рожден. Именно для этого я был спасен. Именно для этого я был приведен в Господне восстановление. Именно для этого я был сохранен здесь. Именно для этого все мы находимся здесь, чтобы осуществлять Божие вечное домостроительство, чтобы обрести тело для Его Сына Христа. И это тело должно получить осязаемое выражение в поместных церквях. Вот здесь приведены стихи из послания к римлянам, 12 главе, стихи 4 и 5. Здесь Павел говорит, мы одно тело в Христе, мы одно тело, все мы одно тело в Христе. Затем в 16 главе он говорит о поместной церкви, церкви в Кенхреях. И он упоминает церкви, церковь, поместную церковь несколько раз в этой главе. Вот это Матфея 16 и 18 глава. «Моя церковь – это тело, совокупное тело Христово». Церковь, вот эта церковь в 18 главе Матфея, она равноценна церквям. Вот именно на это, на церкви, сосредоточено сердце Бога. И Он построит Его церковь, и эта церковь будет невестой, за которой Он придет. И для этого, чтобы построить Его церковь, Ему нужны поместные церкви на всей земле. Эти поместные церкви не обязательно должны быть большими в числе, но святые должны знать глубинное значение их поместной церкви. Мы находимся здесь для того, чтобы внести вклад в осуществление самого великого пророчества. «Я построю мою церковь». Именно поэтому я все еще жив. Мне нужно заботиться о моих человеческих нуждах, обязанностях, о моем здоровье, о моей семье. Мне нужно быть правым по отношению к властям. Но причина, по которой я здесь, цель, задача состоит в том, чтобы моя жизнь внесла вклад вот, в осуществление этого обещания. Разве это не будет замечательно, когда мы предстанем перед Сыном Человеческим у Судного Престола, и Он скажет каждому из нас, «Я так рад тому, как ты жил». Твоя жизнь внесла вклад в осуществление моего сердечного желания. Возможно, ты не осознавал этого, но я помню каждую положительную вещь. Вот все эти годы ты был верным в церковной жизни, и ты внес вклад в осуществление моего величайшего пророчества. Поэтому сейчас я хочу наградить тебя. Войди на свадебный пир. Царствуй со мной в царстве. Я так счастлив. И я верю, что те, кто получат награду, они не будут какими-то важными людьми, выдающимися какими-то в каких-то вещах. Они будут обычными людьми, самыми обычными братьями и сестрами. Большинство из них будут обладать одним талантом, но они будут верными в том, чтобы во всем, что происходит в их жизни, все, что происходит в их жизни, будет содействовать, вносить вклад в церковную жизнь и в исполнение этого величайшего пророчества. «Я построю мою церковь». Второй римский пункт очень озаряющий. Здесь говорится, все проблемы церкви сегодня возникают из-за неведения в отношении тела Христова. Я не буду приводить примеры, вдаваться в детали, но я наблюдал это снова и снова на протяжении более 50 лет. Дорогие братья и сестры были в церковной жизни, но они были в неведении в отношении тела Христова, в отношении принципов тела Христова. И они не знали. И в результате они производили проблемы. Они не намеревались становиться проблемой, но проблемы возникали. Поэтому я продолжу читать. Нам нужен дух мудрости и откровения, и глаза нашего сердца должны быть озарены, чтобы мы могли видеть тело. Павел молился об этом. И мы должны присоединиться к Павлу в молитве за это. Мы здесь не указываем пальцем на других и говорим, «О, ты не знаешь тело, тебе нужно знать тело тебе нужно больше читать служение. Нет, мы здесь не судим никого. Но нам нужно молиться, чтобы все святые на всей земле были в церковной жизни не просто внешне, но знали тело и видели тело. Римский пункт третий. Прежде чем я прочитаю этот пункт, я хочу сказать следующее. В книге, в послании Ефесянам, Павел использует различные слова для того, чтобы описать церковь. Невеста, новый человек, жилище, воин. Но самое основное слово — это тело. Тело Христово. Церковь, как Дом Божий, Царство Божие и Невеста Христа. Глубинный фактор Церкви, как Дома Божьего, Царства Божьего и Невесты Христа — это Тело Христово. Тело — это Церковь, Дом Божий, Царство Божье и пара Христа. Мы видим все эти описания, эти слова, описывающие церковь. Это титулы церкви, это Дом Божий. Церковь — это Царство Божие. Церковь — это невеста. Да, она является невестой. Но сутью, глубинным фактором этого является тело Христово, церковь как тело Христово. И сейчас важный момент. В Откровении 19:7 мы видим больше и больше. Мы наслаждаемся этим стихом, молимся о том, чтобы он осуществился. Будем радоваться и ликовать, и воздадим ему славу, потому что наступил брак Агнца, и его жена приготовила себя. Господь Иисус возвращается снова. Он приходит снова. Это несомненно. И у меня все еще есть живая надежда, что Он придет в пока я еще жив, и что мы будем восхищены среди живых победителей. Но прежде чем Господь вернется, чтобы поразить врага в битве при Армагеддоне и установить свое царство на всей земле, перед этим Он придет тайным образом за Своей невестой. Когда невеста будет готова, придет жених. Все зависит от этого. Если жена, невеста не приготовит себя во всех поместных церквях на земле, жених не может прийти. Мы можем молиться днем и ночью, «Господь Иисус, приди, приди скоро». Но он может сказать, она не готова, моя невеста не готова. Но для того, чтобы невеста была готова, церковь должна быть созиждена как тело Христово. Подумайте об этой простой иллюстрации из книги Бытия, 2 главе. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Я сделаю ему помощника. Я сделаю ему пару для человека. Поэтому Бог навел глубокий сон, который пал на Адама, и он взял его ребро, и он построил человеческое тело, женское человеческое тело, живую личность. Но сначала он построил тело. Вот моей внучке 15 лет всего. Мы взираем на Господа, что Бог устроит ее брак в нужное время, но для того, чтобы она была приготовлена к браку, она должна физически созреть. Она должна стать женщиной, не просто маленькой девочкой. И когда женщина, которую звали Ева, она была полностью построена, что произошло? Бог, Он привел ее к Адаму и представил ее Адаму. Вот именно тогда вот эта вот женщина с телом, с ее телом, она стала парой, стала невестой человеку. Поэтому если кто-нибудь из нас молится о пришествии Господа, он жаждет о том, жаждет того, чтобы век сменился на век царства, вам нужно осознать, пожалуйста, глубоко осознайте, что Господь придет только тогда, когда Его невеста будет готова. Он может изменить ситуацию в мире за очень короткий промежуток времени. Вот Он может сделать это вот до конца этого года, вот всего за полгода. Он может сделать что-то в Иерусалиме, сделать что-то в Европе для того, чтобы приготовить путь для прихода Антихриста. Но невеста, жена, не может приготовить себя вот просто за одну ночь, внезапно. Ее приготовление зависит от церкви, которая становится телом Христовым в действительности и выражается в виде поместных церквей. Четвертый римский пункт. Это он повторяет заголовок сообщения. Тело — это глубинное значение церкви. Это основополагающий урок, который нам нужно усвоить. И когда я имею в виду «усвоить», я имею в виду не просто усвоить учение. Вы можете сказать «усвоить доктрину». Да, с этого нужно начать. Нужно начать с учения апостола, со слова. Но нам нужен дух мудрости и откровения, чтобы внутренне мы осознали. Мы знаем. Что вся, что вот вся церковь в Анахайме, где я собираюсь, мы собираемся, и в одном месте у нас 800 святых собрано. И вот затем, когда я снова смогу сесть на самолет и смогу полететь в Европу, и затем я окажусь в вашей местности, и где, может быть, меньше, чем 30-40 святых, у меня будет то же самое ощущение. Дело не в числе. Это дело во внутреннем осознании. Я нахожусь здесь с этими дорогими святыми. И вместе мы касаемся действительности тела. И так воодушевляюще осознавать, что эти дорогие святые, они видят это, они знают это. Они знают, что поместная церковь — это не просто внешнее собрание святых. Есть что-то глубинное здесь, что-то сущностное. Пункт А. Без тела Христова церковь безжизненна. И в некоторых местах это происходило. Проходили годы, святые продолжали собираться безжизненно. Все старое, все мертвое. Все просто проходит рутинно, формально и религиозным образом. Это все еще церковь, но безжизненная. И тогда она является просто человеческой организацией. В религии, в религиозном организованном христианстве есть человеческие организации. Но в Господнем восстановлении нет на, в действительности нет организаций, есть только организм. Поместная церковь – это не организация. Да, конечно, нам нужно быть правыми по отношению к властям и исполнять юридические требования. Но мы являемся организмом, и есть только одно тело. И это тело, этот организм, он выражается в поместных церквях. Под пункт Б – это очень серьезный пункт, святые. Церковь без тела ничего не значит. Это нечто, что я усвоил вместе со многими другими. В начале, в 60-х годах, мы были так рады и счастливы находиться в поместных церквях. Это было что-то полное восторга, наслаждения, потому что мы были, скажем так, духовно говоря, детьми. Мы были полными энергии. Мы любили петь этот гимн. Мы пели этот гимн. О, мы стоим здесь, в поместных церквях, пока Господь не придет. И мы думали, что мы будем находиться просто в поместных церквях, пока Господь Иисус не придет. Но это было вот наши такие самые начальные дни. Но на протяжении лет мы осознали, что Господь не приходит за тысячами поместных церквей. Он приходит за одной личностью, приходит за невестой, которая является одним телом. Этой невестой является одно тело, которое созидается в поместных церквях. Поэтому внутренне мы все должны сделать этот шаг, продвинуться вперед. Тогда мы будем оживлены, наша церковная жизнь будет оживлена, потому что мы осознаем, что мы не просто группа людей, вот, которые собираются многие годы. Мы являемся выражением тела Христова, и мы вносим вклад в созидание тела Христова. И без этого невеста не сможет приготовить себе. И мы являемся одно со всеми церквями на земле, и мы делаем одно. Вот такое сознание, оно обновит нас, оно сделает нас жизненными. Итак, церковь без тела ничего не значит. Если бы тела не было, церковь не имела бы никакого значения. Вот некоторые святые, они не впадают в грех, не теряют церковную жизнь, они находятся в церкви, они не любят мир, но для них церковь не имеет никакого значения. Вот ходят они на собрание или нет, опаздывают ли они на собрание Господней трапезы, или они приходят вовремя. Почему? Потому что для них церковь потеряла значение. И как пасти таких святых? Им нужно преподносить жизнь и свет через Слово и помочь им осознать, что глубинным значением церкви, глубинным значением этой поместной церкви, вот прямо здесь, в этом городе, чтобы они знали, что является глубинным значением. Это поместное выражение тела Христова. Вы не просто в церкви, вы в теле. Хорошо. Пятый римский пункт. Вершина Господнего восстановления вершина Господнего восстановления, благодаря которой возможно действительное, практическое и подлинное осуществление Божьего домостроительства, состоит в том, что Бог производит не многие физические поместные церкви, а органическое тело, как свой организм. Итак, мы достигаем вершины Господнего восстановления. Какое это благословение, что мы живем в это время, когда вершина состоит не в том, что есть, о, 25 тысяч поместных церквей, о, какое увеличение. Разве мы не были бы воодушевлены, если бы в течение следующих 5 лет 50 церквей, 50 светильников были бы воздвигнуты в Европе, и еще больше церквей были бы воздвигнуты в русскоязычном мире, мы были бы так воодушевлены, кто-нибудь мог бы сказать, о, наверное, Господь уже возвращается, но Господь сказал бы, я возвращаюсь не за тысячами поместных церквях, я воздвигаю эти поместные церкви для того, чтобы созидать мое тело, для того, чтобы приготовлять мою невесту. Поэтому все служащие, все соработники, все святые должны увидеть это, что поместные церкви — это не цель, это средство. Это средство, благодаря которому Бог достигает своей цели. Под пункт А. Поместные церкви — это главным образом нечто физическое, но их назначением должно быть нечто духовное, и это духовное есть тело Христово. Конечно, поместные церкви — это нечто физическое. Мы живем в теле, в физическом теле, мы живем в какой-то местности, мы живем в пространстве и времени. Нам нужно встречаться в какой-то комнате, в каком-то физическом здании. Это просто практичность этого вопроса. Но нам нужно увидеть следующее, что есть нечто духовное здесь. И это духовное — это тело Христово. Под пункт Б. Поместные церкви являются не целью Божьего домостроительства, а средством для достижения Божьей цели — вселенского тела Христова. Господь Он провозгласил благовестие Царства, и Он распространяет благовестие Царства по всей земле, чтобы люди уверовали, были крещены, были спасены, были рождены от Бога. Для чего Бог это делает? Не для того, чтобы привести всех этих людей на небо, чтобы была огромная толпа людей на небе. У него уже есть множество ангелов на небе. Он хочет, чтобы благовестие распространялось, чтобы люди спасались, для того, чтобы были утверждены поместные церкви там, где эти люди живут. Но это не цель. Когда Господь видит церкви, Он может сказать, «О, у меня есть средства, чтобы созидать тело Христово через этих дорогих святых, через этих дорогих верующих. Мы все осуществляем одно и то же по всей земле». Это одна работа. Действительность тела, которая созидается в поместных церквях. И вот эти церкви, как тело Христово, будут Домом Божьим, будут Божьим Царством, будут одним новым человеком. И в конечном итоге они будут невестой. Когда я увидел это, я не преувеличиваю, мое внутреннее существо изменилось. И я могу засвидетельствовать, я живу, я дышу по милости Господа, Его благодати, для Его тела и Его невесты.
That's why I can
И поэтому я рассматриваю как честь, как благословение. Именно поэтому я преподношу Слово вам. И цель – это созидание тела Христова для приготовления невесты. Я хочу, чтобы Господь вернулся. Я живу в деградировавшем, беззаконной и полной хаоса стране прямо сейчас. И я живу в самой худшей части этой страны, в Калифорнии. Это не в высшей степени бунтующая, хаотичная часть страны. Бунтует против Бога. И в человеческом обществе ложь на лжи. Господь, я хочу, чтобы этот век завершился, я хочу, чтобы пришло Твое царство. Но прежде чем придет царство, должна прийти невеста. Поэтому невеста должна приготовить себя. Как она готовит себя? Через созидание тела Христова через поместные церкви. Под пункт В. В конечном итоге время поместных церквей закончится, и только тело Христово будет пребывать вовеки, как единственная скиния Божья и единственная невеста Христа. И сейчас, где-то на протяжении 10 минут, наше время уже заканчивается. Сейчас мы подходим к важному моменту о общении среди всех церквей. Возможно, на следующем сообщении, завтра утром, для меня это будет утро, для вас это будет вечер, вот на следующем сообщении, во втором сообщении я отмечу разницу между поместной сектой и подлинной поместной церковью. И один из аспектов подлинной поместной церкви состоит в том, что святые в этой поместной церкви живут в сообщении со всеми церквями в теле Христовом, во вселенском общении. Просто подумайте о нашем физическом теле. Есть много разных частей в теле. Вот мои ноги, вот у меня плоскостопие, у меня очень плоские ноги, может быть, я рекорд могу поставить по плоскостопию. У меня есть руки, у меня есть уши, это все разные части тела. Но есть одна кровеносная система, которая заставляет кровь течь по всем частям нашего тела. Это иллюстрация общения. Если вот моя маленькая часть, мой мизинец, будет отсечена от этого общения, она все еще будет пальцем, но она умрет, потому что нет больше жизненного снабжения, потому что он отсечен, мой мизинец отсечен от кровеносной системы, от этой циркуляции. Поэтому, когда мы приходим на собрание Господней трапезы, у нас должен быть мир внутри, что когда я преломляю этот хлеб и пью эту чашу, у меня есть мир в этом вселенском общении. Я просто прочитаю эти пункты. Возможно, они скажут сами за себя. Итак, под пункт 6. Поскольку тело Христово уникально единого вселенского масштабе, общение тела Христова тоже уникального единого вселенского масштабе. Нет такого понятия, как региональное общение. Вот только для вот этого региона. Вот это точно так же, как нету отдельной кровеносной системы для правой руки. И это вы не можете сказать левой руке: «О, это ваше общение, это не ваше дело». Есть только одно общение. Пункт А. Как в человеческом теле есть циркуляция крови, точно так же есть циркуляция в теле Христовом. Циркуляция, которую Новый Завет называет общением. Общение тела Христова – это поток божественной жизни. Когда поток божественной жизни течет внутри нас, происходит общение тела Христова. Река, которая течет в вас прямо сейчас, это и есть общение. Всякий раз, когда река не течет, мы не находимся, в смысле переживания, в общении. Хорошо. Подпункт В. Божественное общение – это действительность жития в теле Христовом. Вот, это индикатор. Если мы находимся в этом божественном общении, мы живем в действительности в теле Христовом. В некоторых местах есть просто семь святых. Но они едины со всем телом, едины со служением, едины с работой. Тогда вот эти семь святых, они выражают одно тело Христово по местной церкви, и они живут в этом божественном общении, и не просто на собраниях, но днем и ночью они находятся в действительности в тело Христово. Кто-то, кого-то положили в больницу, и они лежат в больнице, что-то случилось, но они живут в действительности в теле Христовом. Их семья страдает, что-то внешне происходит, но они все еще находятся в общении, они все еще находятся в течении божественной жизни. Если это так, то они находятся в действительности жития в теле Христовом, и они получают снабжение из тела Христова. Братья и сестры, это действительность. Что-то действительное, это действительность тела. Благодаря ограничению в этом общении тело Христово сохраняется в единстве. Да, общение, оно ограничивает нас. Никто нас не контролирует, но мы приносим какой-то вопрос в общении, и мы понимаем, что ощущения, чувства в теле другое, поэтому мне нужно отречься от себя и чтить подлинное общение в теле. Подпункт Г. Уникальное общение тела Христова связано с уникальным единством тела Христова. Общение, циркуляция божественной жизни в теле приводит всех членов тела в единство. Вот, итак, единство и общение, они связаны. Когда мы в единстве, мы участвуем в общении. Чем больше мы находимся в течении жизни, в течение общения, тем больше мы находимся в единстве. Это единство является единством Духа, а также единством тела Христова. Нам нужны оба аспекта единства, единство Духа, а также единство тела Христова. Уникальное общение – это подлинное единство тела Христова, как уникальная почва, благодаря которой верующие сохраняются едиными в Христе. У нас есть такое слово «почва». Мы рассмотрим его в следующих сообщениях. Но это основание, на котором мы встречаемся по местных церквях. Мы стоим на почве единства тела Христова. Мы не берем никакое имя. Мы собираемся в имени Господа. И мы едины с Триединым Богом, и мы едины со всеми верующими. Мы стоим на почве единства. Если святые утверждают, что они стоят на почве единства, но они не находятся в этом вселенском общении со всеми другими церквями, тогда они не являются подлинной поместной церковью. Нам нужно быть осторожными, но, по крайней мере, они являются ненормальной церковью. Итак, последний подпункт, подпункт Д, последний раздел. Общение среди церквей – это общение тела Христова. Я так счастлив. Я был так рад, когда я услышал вот это простое выражение. Когда я узнал, что вот не просто конференция северных стран, но нам нужно было расширить название конференции, конференция северных и балтийских стран. Я сейчас вижу много лиц. И я вижу, о, вы не просто в северных странах, вы не просто в балтийских странах. Это не просто какая-то секретная конференция, вот только для этой части Земли. Нет, мы проводим эту конференцию для всего тела, для всего восстановления. И не было так, что вы написали, о, я заполняю заявление на конференцию, и я вот вы говорите, я нахожусь в США или в Сибири или в Китае где-то. И вам, да? Нет, на самом деле мы в теле. Мы в теле. Эта конференция не просто для северных и балтийских стран, это конференция для всего тела. Поскольку есть один дух, есть только одно тело и есть только одна циркуляция жизни в теле. Эта циркуляция является общением тела Христова. Любая поместная церковь – это одна из частей уникального тела Христова, и общение тела является вселенски единым. В общении нет никакого разделения. Никакого разделения. Ни одна церковь и ни один регион не должны изолировать себя от общения тела. Один человек, он делал все, что было в его силах для того, чтобы отделить целый континент, Южную Америку, от общения тела. Тысячи святых отделены, изолированы. И этот человек сделал эти церкви царством для себя. И он заставлял святых подчиняться себе. Но в итоге Господь вмешался и открыл всю Южную Америку. И святые были так высвобождены, освобождены, были так рады, что мы в вселенском общении, мы больше не изолированы. Подпункт 4. Поместные церкви должны общаться со всеми подлинными поместными церквями на всей земле, чтобы сохранять общение тела Христова. Это не означает, что вы должны идти онлайн и быть на связи со всеми сотнями церквей, но означает, что в вашем духе, церковной жизни, вы находитесь в этом вселенском общении с любой поместной церковью и со всем телом. Подпункт 5. Среди всех церквей, составляющих одно вселенское тело Христова, не существует никакой организации, но есть общение тела Христова. И вот на этом слове о общении всего тела Христова, я завершаю мой вклад в это общение. Но я надеюсь, что вы продолжите то, что я начал завтра. Но сейчас я готов принять от общения от братьев о том, что будет происходить в следующие 15 или 20 минут.